63. Конкурс Йохана Фредрика Бервальда. Когда Аксель проснулся в день, в который ему суждено было потерять все, уже рассвело. Они с Гретой не задернули шторы, просто уснули в одной постели и проспали всю ночь, обняв друг друга, уставшие и счастливые. Аксель вылез из постели и посмотрел на Грету. Она спала с совершенно спокойным лицом, завернувшись в толстое одеяло. Он остановился перед зеркалом, недолго просматривал свое голое 17-летнее тело, а потом направился в музыкальную студию. Постоял у двери спальни, подошел к роялю и вынул скрипку из футляра. Положил ее на плечо, шагнул к окну и посмотрел на зимнее утро. Ветер сдувал снег с крыши, и снег летел длинной вуалью. Аксель по памяти заиграл «Цыган» Мариса Равеля. Пьеса начиналась печальной румынской мелодией, медленной и насыщенной, но потом темп убыстрялся. Мелодия становилась ускоряющимся эхом себя самой, словно секундное искристое воспоминание о летней ночи. Она летела вперед. Аксель играл, потому что был счастлив, не думая, просто позволив пальцам плескаться, танцевать в подвижном журчащем ручье. Он улыбнулся, вспомнив картину, висевшую в салоне у дедушки. Тот утверждал, что это лучшая версия водяного Эрнста Юсефсона.
Шведский живописец и график, 1851-1906.
Ребенком Аксель любил истории об этом существе, которое топило людей, заманивая их своей чудесной игрой на скрипке. Акселю пришло в голову, что он сейчас похож на водяного. Ногой юноша сидит в воде и играет на скрипке. Но в отличие от водяного с картины Юсефсона, Аксель был счастлив. Смычок летал по струнам все быстрее, пока темп не сделался головокружительным. Аксель не обращал внимания на то, что конский волос развязался и свисал с порожка. «Так и надо играть Равеля», — подумал он. «Счастливо, без экзотики. Равель — композитор счастья, композитор молодости». Аксель дал последним звукам подражать в скрипке и унестись, словно легкому снежку с крыши за окном. Опустил смычок и собрался поклониться зиме, когда кожей почувствовал движение у себя за спиной. Он обернулся и увидел Грету, стоявшую в дверях. Она прижала к себе одеяло и смотрела на Акселя странно темными глазами. Он встревожился и серьезно взглянул ей в лицо.
«Что с тобой?»
Грета не ответила, только тяжело сглотнула. Две большие слезы скатились по ее щекам.
«Грета, что такое?»
«Ты говорил, что не репетировал», —
вяло сказала она.
«Нет, я имел в виду, что мне легко разучить новую пьесу».
«Поздравляю».
«Это не то, что ты думаешь».
Она покачала головой.
«Как я могла быть такой дурой?»
Аксель отложил скрипку и смычок, но Грета вернулась в спальню и закрыла дверь. Он натянул джинсы, висевшие на спинке стула, подошел к двери и постучал.
«Грета, можно войти?»
Грета не ответила. Аксель почувствовал, как внутри растет черный тяжелый ком беспокойства. Вскоре девушка вышла, полностью одетая. Глядя в пол, она положила свою скрипку в футляр и оставила Акселя одного. Концертный зал был полон. Грета играла первой. Проходя мимо Акселя, она не взглянула на него, не сказала привет. На Грете было темно-синее бархатное платье и простая подвеска-сердечко. Алекс ждал, сидя с полузакрытыми глазами в ложе. В зале стояла тишина, только иногда что-то слабо вздыхало за пыльным пластмассовым вентилятором. В ложу вошел Роберт.
«Не с мамой сядешь?» — спросил Аксель. «Я волнуюсь, не могу смотреть, когда ты играешь. Лучше посижу тут, подожду».
«Грета уже начала?»
«Да, здорово играет».
«Какую пьесу она выбрала? Не Тартини?»
«Нет, что-то из Бетховена».
«Ясно», — промямлил Аксель. Братья замолчали. Через несколько минут в дверь постучали. Аксель поднялся и открыл женщине, которая сообщила, что скоро его очередь.
«Удачи», — пожелал Роберт.
«Спасибо». И Аксель, взяв скрипку и смычок, пошел за женщиной по коридору. Со стороны сцены послышались громкие аплодисменты. Аксель успел заметить, как Грета с отцом торопливо входят в свою ложу. Коридор кончился. Теперь Аксель ждал за боковой кулисой, когда конферансье объявит его выход. Услышав свое имя, юноша вышел под свет прожекторов и улыбнулся публике. Когда он объявил, что будет играть цыган Равеля, по залу прокатился вздох. Аксель положил скрипку на плечо и поднял смычок. Заиграл печальное вступление, а потом взвинтил темп до невероятного. Публика задержала дыхание. Аксель сам слышал, что играет блестяще, но на этот раз мелодия не бурлила, как вода в источнике. Не было больше счастья. Теперь он играл как настоящий водяной. Играл с обжигающей, лихорадочной тоской. Отыграв 3 минуты так, что мелодия сыпалась ночным дождем, он вдруг намеренно сбился, потерял темп, слегка сфальшивил и оборвал мелодию. В зале воцарилась тишина. «Прошу прощения», — прошептал Аксель и спустился со сцены. Публика вежливо похлопала. Алиса поднялась со своего места, пошла следом за сыном и остановила его.
«Иди сюда, мой мальчик», —
она положила руки ему на плечи, погладила по щеке и сказала тепло и торопливо взволнованно.
«Невероятно! Лучшая трактовка, какую мне доводилось слышать».
«Прости, мама».
«Нет», —
ответила она, повернулась и вышла из зала. Аксель направился в ложу за одеждой, но его остановил прославленный дирижер Герберт Блумстед.
«Ты играл очень хорошо, пока не сделал вид, что сфальшивил», — вполголоса сказал он.
Когда Аксель вернулся, дом отозвался тишиной. Был уже поздний вечер. Аксель поднялся в чердачный этаж, прошел через музыкальную студию в спальню и закрыл дверь. В голове все еще звучала музыка. Аксель снова слышал, как он разложил мелодию на звуки, как внезапно потерял темп и оборвал пьесу. Он обрывал музыку снова и снова. Аксель лег в кровать и уснул. Рядом с ним лежал скрипичный футляр. Утром Акселя разбудил телефонный звонок. Кто-то прошел по столовой, пол тихо скрипнул. Через некоторое время послышались шаги. Сначала по лестнице, потом по этажу. Мать вошла к Акселю в спальню без стука и серьезно сказала: «Сядь». Аксель взглянул на нее и испугался. У Алисы посерело лицо, щеки были мокрыми.
«Мама, что?»
«Замолчи», — тихо перебила она.
«Я только что говорила с директором школы. Он...»
«Он меня ненавидит, потому что...»
«Помолчи!»
Алиса повысила голос. Стало тихо. Мать поднесла дрожащую руку ко рту. Слезы текли по щекам.
«Грета»,
— наконец сказала она.
«Грета покончила с собой».
Аксель смотрел на мать, пытаясь понять, что она говорит.
«Но я
от стыда!» — перебила Алиса. «Вы должны были готовиться к финалу, ты обещал, но я знала, я же знала. Лучше бы она не приходила сюда. Аксель, я не утверждаю, что ты виноват, нет. Она сама себя подвела, она просто не выдержала».
«Мама, я...»
«Молчи!»
— снова перебила Алиса.
«Теперь все кончено».
Мать вышла. В каком-то шумящем тумане Аксель встал с постели, пошатнулся, открыл скрипичный футляр, вынул изящный инструмент и с размаху швырнул его на пол. Гриф отлетел, куски деревянного корпуса посыпались вокруг развязавшихся струн. Аксель наступил на инструмент, и обломки разлетелись по комнате.
«Аксель, что ты делаешь?»
Роберт ворвался в спальню и попытался остановить брата, но Аксель оттолкнул его. Роберт ударился спиной о большой шкаф, но снова кинулся на приступ.
«Аксель, ты сфальшивил, ну и что? Я слышал Грету, она тоже сыграла неверно, со всяким может...»
«Заткнись!» — заорал Аксель.
«И никогда больше не говори мне о ней!»
Роберт посмотрел на него, потом молча развернулся и вышел. Аксель продолжал топтать обломки. Вскоре уже невозможно было угадать, что когда-то они были скрипкой. Конкурс Йохана Фредрика Бервальда выиграл Широ Сасаки из Японии. Грета выбрала несложное произведение Бетховена, но все равно сыграла неважно. Придя домой, она приняла огромную дозу снотворного, заперлась у себя в комнате и легла в постель. Девушку нашли только на следующее утро. Она не спустилась к завтраку. Воспоминание потонуло, как подводный город. Выли и в водорослях, уплыло из мыслей. Аксель взглянул на Беверли, которая смотрела на него большими глазами Греты. Увидел тряпку у себя в руке, лужицу на столе, блестящую инкрустацию. Женщина играет на цитре. Свет из окна упал на круглый затылок Беверли, когда девушка повернулась и стала рассматривать скрипки, висящие на стене.
«Вот бы мне научиться играть на скрипке».
«Можем пройти курс вместе», — улыбнулся Аксель.
«Мне бы этого очень хотелось», — серьезно ответила она.
Аксель бросил тряпку на стол и почувствовал, как где-то внутри поднимается усталость. Звуки рояля разносились по комнате. Пианист играл без левой педали, и звуки мечтательно перетекали один в другой.
«Аксель, бедный, ты хочешь спать?» — сказала Беверли.
«Мне надо работать», — пробормотал он, больше себе самому.
«А вечером?»
И Беверли поднялась.